Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 октября 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, на Теос Медиа у вас в гостях Василий Ласточкин. За что людям любить церковь и ее законы? Она твердит о жизни и смерти. Они бы охотно о них забыли. Она нежная там, где им хочется твердости, и твердая там, где им хочется мягкости. Она твердит о зле и грехе и других неприятных вещах. Они же все время стараются убежать от мрака внутреннего и внешнего, изобретая системы столь совершенные, что при них никому не надо быть добрыми. Томас Стернс Элиот, его известная поэма «Камень», которую я, в общем, советую тем, кто не читал, ее обязательно прочесть. Удивительное вообще произведение, где в поэтической форме излагается суть того, к чему мы призваны. А призваны мы с вами, дорогие друзья, к созиданию, я бы так сказал, внутреннему строительству. И вот я начал вот эту передачу, которая у нас посвящена чтению уже 34 главы книги пророка Исаии, с этой цитаты, потому что мы будем говорить сегодня на очень интересную тему. Я назвал эту передачу «Обитатели пустоты», потому что именно о обитателях пустоты здесь достаточно подробно говорит пророк Исаия. Есть такая поговорка, да, «Свято место пусто не бывает». Мы знаем с вами слова Иисуса Христа о том, что человек, живущий в чистом, но пустом доме, обязательно будет настигнут злыми духами, которые придут в этот дом и его займут. Обитатели пустоты, то, что Исаия называет нечистью. Вообще понятие нечистоты духовной и выражается в Евангелиях вот как нечистые духи, которые даже кричат по пришествии Иисуса Христа. Духи злые, духи злобы поднебесных, о которых говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. И должен тут вот что сказать. К сожалению, к очень горькому моему сожалению, отношение к тому, что принято называть нечистыми духами и всякой подобной бесовщиной, очень сильно изменилось за последние 50 лет. Во многом благодаря, конечно же, голливудским страшилкам и тому подобное. Если раньше, если взять за образец тоже средневековое сознание, то нечистых духов боялись. Сегодня все хотят быть вампирами. Недавно прочитал, один мальчик мечтает стать вампиром. Вот как странно. Дело в том, что, на мой взгляд, воображение человеческое, достаточно поверхностное, извратило сам смысл, суть понятия духовной нечистоты. И теперь она как-то для очень многих людей, для обывательского сознания, стала чем-то, я бы даже сказал, привлекательным. И вот, сказав все это, я возвращаюсь, собственно говоря, к тексту 34 главы книги пророка Исаии. «Приступите, народы, слушайте и внимайте». Вот как, насколько здесь ясно выражено то, что Бог хочет быть услышанным. И не просто услышанным, но и быть понятым. С этого начинается очередное видение пророка Исаии. И вот в этой 34-й, уже напомню, главе пророка, книги пророка, перед нами предстает некое глобальное, я бы сказал, видение судьбы мира. Гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал на заклание. Вы знаете, нечто похожее, во всяком случае аналогичное, мы с вами наблюдаем, читая первую главу послания к Римлянам, где апостол Павел говорит, что гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду человеком, да, которые заменили правду Бога ложью. Не буду подробно останавливаться на этом отрывке, но, вообще говоря, речь идет о том же видении. Только с разных точек временных смотрит на вот это, на эту глобальную ситуацию пророк Исаия и апостол Павел. Гнев Господа действительно открывается с неба на всякое нечестие и неправду человеков, которые подавляют истину неправдой. И вот в видении Исаия перед нами предстает, в общем, страшная картина. Правда, сегодня способность человека пугаться таким картинам, наверное, все-таки снизилась. Разбросанные трупы, смрад гниющих человеческих останков, размокшие от крови горы. Помимо этого, в видении пророка потрясается вся вселенная. Небеса сворачиваются, как некий книжный свиток. Звезды падают, как увядшие листья. Посмотрите, каким языком потрясающим описывает эту глобальную катастрофу Исаия. Звезды падают с небес, которые сами по себе сворачиваются, как свиток. Как бы скручиваются небеса. Можно даже сказать, как будто их кто-то комкает, как лист бумаги. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народы, преданные мною на заклятие». Вот здесь слово «упился» очень любопытное. Речь идет об удовлетворении жажды справедливого возмездия. И тут стоит иметь, я думаю, в виду не только и не столько оптическое видение, я хочу это подчеркнуть, сколько видение духовное, потому что перед нами человечество, которое вообще глобально, это как огромный организм, который мертв. В нем продолжаются какие-то процессы, какие-то стимулы, но само по себе сообщество человеческое, отвергнувшее Бога, оно мертв, какие-то жалкие останки, гниющие, этот смрад от гниения трупов, эти холмы, которые пропитаны кровью. И в этом видении не просто так присутствует Едом. Потому что Едом, потомок Исава, брата Иакова, напомним, который продал свое первородство за похлебку чечевичную. Это образ, можно сказать, олицетворения плоти. Плоти, которая всегда противится духу. И она ищет опоры на силе, на внешней силе. Но она смертна, она конечна, и она отчуждена от всего вечного. И вот в этом видении Исаии земля наполнена трупами духовно мертвых людей и пропитана напрасно пролитой крови. Ну, вообще можно сказать, что напрасно пролитая кровь – это аналог и бесполезно прожитой жизни. Звезды попадали, потому что нет ориентиров. Люди отказались от небесных и вечных ориентиров. Вот такова картина массового отпадения от веры. Такова картина сегодняшнего сознания, которое, оставаясь иногда религиозным, все-таки, по сути своей, является безбожным. Меч Господа напоится кровью, уточнеет оттука от крови агнцев и козлов, оттука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Вассоре и большое заклание в земле Едома. А ведь что такое Вассор? Здесь очень важно понять географию вот этого видения. Да? Вассор – это место, которое вообще переводится буквально как недоступное место. Это один из главных столичных городов идумян, то есть идумитян, потомков Иакова. Это неприступная крепость в скалистых ущельях, так можно сказать. Тут ее невозможно было захватить. И вот в этом видении мы видим, что вот эта неприступная крепость Васор будет в итоге, она падет вместе со множеством скота, мелкого рогатого скота, как, впрочем, и крупного. И земля идумейская, пропитается кровью. Вообще, в восточном переводе мысль звучит как «намокнет от жира пыль». Ха. Почему? Потому что день мщения у Господа. Год возмездия за Сион. Здесь можно попытаться представить себе буквальный смысл – наверное, речь идет о том, что Едом, будучи заклятым врагом Израиля, в итоге получит возмездие за то, как он нападал на Сион, на Иерусалим. И здесь используется такое слово, как кризис. Оно переводится на русский язык как возмездие. Возмездие, что такое, по сути, означает это согласие. Лучше так. Это антоним согласия. Это продукт противостояния двух систем ценностей, двух мировоззрений, плоть и дух, которые, как пишет апостол Павел в послании к Галатам, и не только, всегда друг другу противятся, они никогда друг с другом не договорятся. И дело не в системе ценностей, а в том, на что эта система ценностей опирается. Вот у Честертона есть такая замечательная фраза, когда он описывает пунические войны. Да? Разные вещи любили иудеи и римляне, но ненавидели они одно и то же. Речь идет о войне с Карфагеном. И вот цели совершенно разные. У плоти и у духа. Плотское сознание ненавидит духовную жизнь, и поэтому так боится смерти, и поэтому стремится пожирать пространство и время. Духовное сознание ориентировано на вечность, и оно, скажем так, вертикально по сути. Дух желает смысла и реализует определенные ценности в жизни человека. Плоть хочет выгоды и делает все для того, чтобы ее добиться. Вот это такое бремя проклятой самости, как говорил Достоевский. Культура, философия, религия могут быть разными, как и политика, впрочем. Но Едом... Что такое Едом во времена пророка Исаия? Это олицетворение диктатуры внешнего человека. С его страстями, с его аппетитами, с его желаниями, с его фантазиями и мечтами. А в этом плане это человек, внешний человек, живущий во мраке. Это человек непросветленный, человек, не ориентированный на вечное и небесное. Он пытается жить по закону плоти. Ее цель – свое. Добиться своего любой ценой. И посмотрите, как трагично описывает Исаия судьбу Едома. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее. Будет из рода в род оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдет по ней». Вот здесь земля Едомская уподобляется земле Содомской. мы с вами помним из книги «Бытия» гибель Содома и Гоморры, уничтожение их. И здесь мы видим с вами вот такое телескопическое видение пророка Исаии, где говорится вообще о конце этого мира. В Откровении, кстати говоря, в книге «Откровения Иоанна Богослова» в 20 главе очень четко показан, в принципе, показана та же самая картина. Опустошение, вечный дым и пустота навсегда. Вот такого рода видения богословы называют эсхатологическими. Это видения, связанные с концом мира. Только не говорите, я еще раз повторю, никогда конец света. Я очень не люблю эту фразу, потому что свет не может кончаться. А мир – да. Этот мир идет навстречу своему концу. Мир, лежащий возле по апостолу Иоанну, вот этот мировой порядок. Мы с вами видим, как колеблется его основа сегодня. Кто только не говорит сегодня о новом порядке, потому что старый уже не работает. Посмотрите, что творится в мире. Как ненасытима эта плоть. Как сколько крови проливается. Однако, вот здесь мы, собственно, приходим уже к теме нашего разговора. Мы будем говорить сейчас об обитателях этой пустоты. Оказывается, что даже у этой пустоты и безвремения есть обитатели. Кто-то в этой пустоте живет. И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Смотрите, в каких образах представлены нам в этом видении пророка Исаии обитатели пустоты. В образах нечистых животных и птиц. Они протягивают мерку пустоты, а в восточном переводе «свинцовый отвес безликости». Мы имеем дело с сознанием сегодня, которое обезличено, пусто. А в английском переводе звучит как некая мера смущения и опустошения. Смотрите, какова противоположность того, что предлагает нам Бог в Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами, что от полноты Его мы принимаем благодать на благодать. А здесь наоборот. Вместо полноценности, вместо содержательности нам предлагается пустота, обезличие, обезличивание и бессмыслица. Это вот такое олицетворение демонических сил, которые действуют в мире, в обществе и влияют на сознание человека, иногда и полностью его контролируют. Они обезличивают, обесчеловечивают, опустошают личности и целые сообщества. И посмотрите, как потрясающе точно это видение. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. Там, где речь идет о царствовании, о княжестве, мне думается, что речь идет, конечно, о бесконечном достоинстве личности. И вот почему так прост перевод восточный этого отрывка. 12 стиха, 34 главы книги пророка Исаии, станут ничем. Смотрите, вот вспоминая не так уж давнюю историю, лозунг, с которым приходило атеистическое сознание к власти в России, в частности, они же меняются, эти лозунги, но тогда был лозунг такой: кто был ничем, тот станет всем. Да, я уж напомню эту цитату из партийного гимна большевистского интернационала. «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Вот здесь все наоборот. В еврейском языке нарицательное существительное описывает прекращение бытия. Вы знаете, вот иногда вот пересматриваешь, я время от времени люблю пересматривать фильм «Рома. Обыкновенный фашизм». Там очень четко показано, как к власти приходит ничтожество, как опустошают душу человека эти демонические силы, приходящие в сознание человека под разными лозунгами. Зло всегда обезличивает своих носителей. Опустошает и расчеловечивает. В то время как благодатные силы всегда раскрывают человека. Все его ресурсы, все его скрытые силы, способности. Посмотрите, даже просто посмотрите на документальные кадры, посмотрите на лица этой банды фашистской и сравните это с портретами тех, кого они убивали. Это абсолютно разные лица. И вот уделом личности, которая согласилась на это влияние, которая приняла силу как главный аргумент, личность, живущая в демоническом присутствии, пуста и нечиста. И в видении Исаии мы видим, как дворцы зарастают крапивой, репейником. То есть это растения-паразиты. И, в общем, современное сознание, оно во многом паразитирует на ценностях. Оно не опирается на них. И вот эта нечистая пустота становится обителью. Смотрите, какие животные. Шакалы, страусы. В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, используются такие слова, как сирены. В еврейском языке, вообще говоря, это слово переводится как чудовище. Сознание, которое населено чудовищами. И вот здесь не случайно используется образ страуса. Вообще не знаю, в силу чего верили люди, что страус бросает своих детей. Такое было поверье популярное, и поэтому этот образ используется для описания нечистого животного. А и в книге Левит страус причислен к нечистым животным. Любопытно, как Иов, вот в книге Иова, да, в 30 главе, в 29 стихе говорит, описывает свое состояние вот каким образом. «Я стал братом шакалом и другом страусов». Вот таково ощущение своей собственной чистоты, пустоты и никчемности. Иов в своих страданиях боится утратить человечность. Он не хочет превращаться ни в жадного зверя, ни в глупого скота. Вот чего он боится-то. Не голода как такового, а того, что с ним может этот голод сделать. Мы с вами знаем по воспоминаниям людей, которые были в фашистских лагерях, вообще сколько всего нечистого просыпается в людях в определенных условиях. Хотя должны отдать должное тому же Виктору Франклу, который говорил, что были люди, которые заходили в газовые камеры Освенцима с молитвой на устах и головой, поднятой к небесам. Но тем не менее, вот эта нечистота, которая обитает в пустоте, бессмысленности, бессодержательности человеческой жизни, она опасна, она страшна. В 1907 году наш писатель и поэт Федор Сологуб написал такое странное стихотворение, я его вам прочитаю. «Не трогай в темноте того, что незнакомо. Быть может, это те, кому привольно дома. Кто с ними был хоть раз, Тот их не станет трогать, сверкнет зеленый глаз, царапнет быстрый коготь, прикинется котом испуганная нежить. А что она потом затеет? Мучить? Нежить? И страшные вообще слова о каком-то чудовище. Вы видите, только какие-то блестящие глаза. Да, образ кошки здесь вполне уместен, до которого лучше не дотрагиваться. А вот мне кажется, в этом поэтическом образе Сологуб ухватил суть этой нечистой силы, как принято говорить. Она темная, она неожиданна в своей хитрости. Никогда не знаешь, как и где она тебя царапнет из этой темноты. Вот эта испуганная нежить. Вспомним, я еще раз напомню, как кричали нечистые духи при появлении Христа. Я думаю, что помимо, конечно же, внешней пустоты, которую описывает пророк Исаия, представляя нашему воображению разваленные, опустевшие дома, конечно же, речь идет о кошмаре пустоты внутренней и внутренней темноты. Мы имеем дело, и вот почему, на мой взгляд, столько странных преступлений, очень странных, я наблюдаю в последнее время по всему миру. Злое и одичавшее сознание прячется под маской цивилизации. Посмотрите, вот читаешь, когда историю Второй мировой войны, о людях, которые участвовали в массовом уничтожении пленных и мирных людей. Это были вполне себе цивилизованные, прилично одетые и хорошо говорящие люди. Смотрите, что они творили. Какое зверство и какая дикость под этой внешней цивилизованностью, под этой немецкой аккуратностью и так далее. Вот в этой пустой и нечистой темноте живут звери пустыни и встречаются там друг с другом. Снова позволю себе провести аналогию с книгой Откровения. В 18 главе этой потрясающей книги, где в видении апостола Иоанна перед нами предстает Вавилон, то есть опять-таки прообраз мира, мир стал жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. И вот эти звери пустыни, обитатели пустоты, встречаются с дикими кошками. Зверское и одичавшее сознание, оно встречается. У них свои праздники. Вы посмотрите на эти факельные шествия. Страшно смотреть. Ритуалы нацистов вообще были очень похожи на ритуалы дикарей. Так называли всех одичавших людей. Они встречаются, эти обитатели пустоты, они перекликаются друг с другом. И все это напоминает, не случайно здесь используется такой образ, как ночное привидение. Вообще, еврейское слово может означать как дитя темноты, то есть без света. Отсутствие света в личном бытие делает это бытие темным, невежественным. И посмотрите, как точно, скрупулезно Исаия продолжает перечислять нам этих обитателей пустоты. Пустоты нечистой, пустоты темной. Но давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы очень скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 октября 2023 года, вторник, 12:30, московского времени, Теос Медиа. У вас в гостях Василий Ласточкин, и мы читаем книгу пророка Исаии. Вот уже 34-я передача сегодня у нас посвящена этой книге. У нас сегодня 34-я глава, и говорим мы с вами об обитателях пустоты, об этой темной и нечистой силе или силах, которые оккупируют, если можно так сказать, сознание человека. И вот в этом списке вот этих обитателей пустоты, и совы, и страусы, и вороны, и шакалы, и смотрите, и здесь появляется даже летучий змей. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Вообще, здесь очень интересное русское словосочетание, летучий змей. В еврейском тексте это одно слово, и означает оно большая сова, ночной хищник, птица, которая охотится в темноте. Под ее крыльями собираются падальщики, коршуны. Здесь буквально это те, кто питается падалью. Они собираются один к одному во мраке. Смотрите, с чем мы имеем дело. Пустота, царство греха и порока, духовная пустота, душевная нечистота и нравственная тьма. Такое вот беспросветное, нечистое бытие. Такое вот опустевшее сознание. И смотрите, как Исаия дальше пророчествует. «Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит пройти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить по ней». А вы знаете, вот насколько последовательно всегда вообще Священное Писание, Библия, все, что говорят в ней пророки, и в Ветхом Завете, и в Новом, впрочем, пустота никогда не вместит в себя ничего чистого. Мрак духовного невежества, а сегодня мы можем говорить о нем как о всеобщей беде, не компенсируется ни дикостью нрава, ни цивилизованностью поведения. Да, и когда подросток, допустим, идет в школу и открывает там огонь по безоружным людям, совершенно не важно, какие у него внешние мотивы. Руководит им та самая нечистая пустота. Здесь, понимаете, вот какова связь? Для каждой сущности есть неизбежное будущее. Вечная участь сил греха и зла – это погибель. Или, как сказал Боэций, исключение из вечности. Боэций выразился так, это великий философ. «Бог победил зло, исключив его из вечности». И потому вечная участь зла, греха, как и их носителей, предопределена. Это пустота навсегда. Мрак. Да, страшные слова, которые говорит Христос об этом месте. Там, где червь не умирает и огонь не угасает. Там, где сознание не мертво окончательно, но оно отчуждено навсегда. Вообще, знаете, очень много в литературе, и не так уж давней литературе, образов вот, этого, вот этой пустоты, этого мрака и этой нечистоты. Я вспоминаю почему-то, и это, кстати, неплохо было в фильме показано, «Властелина колец», Мордор, земля пустая, там воздух отравлен дымом, земля пропитана кровью. И вот здесь мы должны оговориться, очень важная вещь сказать, на мой взгляд, принципиально важная. Существование этих сил, нечистых сил, сил демонических во времени, ограничено промыслом Бога. Они, будучи изъятыми из вечности, присутствуют во времени, в нашем временном существовании. Их удел – бытие без света. Это удел сознания, которое выбирает зло и тьму. Мне думается, что во многом вот этот хаос сегодня в политике международной, да, он объясняется нечистотой сознания людей, которые в этой политике присутствуют и ей занимаются. Я имею в виду, прежде всего, конечно, западных политиков. Потому что слушать вот то, что они говорят иногда, не то чтобы неприятно, а вообще как-то вот я не понимаю, как можно верить в то, что они говорят. Вот это нечистое сознание, опустошенное, как в смысле индивидуальном, так и в смысле общественном. Опустошение души и помрачение сердца, которые прячутся за блестящими нарядами, за сытой потребленческой жизнью этого золотого миллиарда, за искусственной тканью виртуальных каких-то реальностей по телевизору, в интернете и так далее. Всех, кто выбрал тьму, ждет после физической смерти смерть куда более страшная, смерть, называемая второй смертью в книге Откровения, смерть духовная. Но, к сожалению, вынужден это признать, страх физической смерти толкает людей, как очень мудро сказал Клайв Льюис, на ненависть к духовной жизни. И что остается такому сознанию? Жить в этой, существовать, точнее, в этой перекличке обитателей пустоты, нечистых духов. К слову сказать, в этом видении пророка Исаии в русском переводе используется слово «леший». И кто такой леший? Вообще в еврейском тексте это волосатый козел, обитатель пустыни. Очень любопытно. И вы понимаете, вот этот хозяин леса, как назывался леший в русской традиции, командует всеми нечистыми духами, которые находятся в его сфере. Более позднее понимание уже авторов того же синодального перевода, наверное, побудило их именно это слово употребить. Леший. А в пустоте вот этого нечистого сознания или в нечистоте сознания пустого, что, в общем, одно и то же почти, совершается вот эта перекличка, странная перекличка демонических сил. В латинском тексте, кстати говоря, в Вульгате, в латинском переводе Библии используется слово «сатир». Звучит оно вроде более миловидно, чем «козел», но на самом деле сатир – это и есть козел. И вот здесь вот это вот козлиное сознание. И вот смотрите, посмотрите на сегодня, оглянитесь вокруг, сколько в массовой культуре современной всякой нечисти. Фильмы о вампирах и ведьмах. Всякие колдовские штучки, которые распространены. Телепрограммы про экстрасенсов. Сериалы про мертвецов. Вот это всеядное современное сознание глотает это все, переваривает и, к сожалению, усваивает всю эту нечистоту. Нечистота становится как бы частью личного бытия такого человека. А потому все, к чему он прикасается, нечисто. И это сознание, будучи религиозным, оскверняет все. Будучи социальным, все разрушает. И вот она, если можно выразиться более кратко, та самая мерзость запустения, о которой говорит пророк Даниил, который даже в храм входит у него в видении. Человеческая душа опустошается злобой и ядом демонического влияния. Не так уж давно я беседовал с одним психиатром. Любопытная была у нас беседа, и он такой человек, как говорит, я в Бога не верю. Но тут же оговаривается, говорит, что современное сознание демонизировано. То есть даже человек, грубо говоря, исповедующий атеизм, верит в эту демонизацию сознания. Специалист, к слову сказать, очень хороший. Так вот, мы увидели такое вот глобальное видение, да, того, что происходит с человеческим сознанием в этой эсхатологической реальности. Но есть ведь еще, помимо телескопического видения, о котором мы постоянно твердим, есть еще видение, которое я называю микроскопическим. То есть видение, которое говорит о внутренней жизни человека. Земля, которую описывает пророк Исаия вот в этом видении, в 34 главе своей книги, название этой земли, она очень странная. Знаете, как переводится? «Там нет царства». Ну, есть такая русская поговорка «без царя в голове», да? Вот какое сознание сегодня. Это говорит о некоем внутреннем беспорядке. То есть, что такое пустота и нечистота, если их попытаться сочетать разным образом? Это отсутствие ценностей, отсутствие цели. То есть, они, конечно, есть временные, поесть, поспать там и так далее, купить дом, еще что-то. Одним словом, это без царя в голове. И это видение жизни, оно, можно смело его назвать ночным видением. Потому что душевная жизнь здесь уподобляется жизни стервятника. А стервятник питается падалью. Это еда, которую переваривает кто-то другой. Это чужие мысли. Это мертвые идеалы. Это абсолютно неактуальные ценности. Ведь что происходит? Питаясь падалью, эти стервятники распространяют вокруг себя смерть и тление. Будучи живыми существами, они становятся проводниками смерти. Посмотрите, как живет желтая пресса скандалами, преступлениями, всем мертвым и нечистым, и распространяет эту смерть. И вот в таком вот видении, где сочетается, как я повторю, и телескопическое, и микроскопическое понимание жизни человека и сообщества, мы видим, как на разлагающемся теле мировой культуры живут паразиты эгоцентричного сознания. Мы как-то говорили уже, что вот три угрозы человеческой жизни, человеческому существу. Природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасное своеволие. Вот куда, в какую пустоту толкает человека демоническое присутствие. Понимаете, ведь получается, что некое дурное понимание жизни, вредное отношение к жизни вторгаются в душу и сердце человека. И так размножается это непостижимое совершенно безумие зла. Хаос, запустение, упадок. Если использовать слова Христа о том, что Он принес нам жизнь и жизнь с избытком, Он там говорит о жизни зао, вечной жизни, не биос и не психологическая жизнь. То здесь все происходит с точностью наоборот. Князь мира сего говорит опосредованно: я принес вам смерть, ребята, и смерть с избытком. Причем смерть души приносится в человека еще до того, как умирает его тело. И мы вспоминаем с вами слова Спасителя о том, что не надо бояться тех, кто убивает тело, надо бояться того, кто убивает душу. Почитайте знаменитый, великий роман Гоголя «Мертвые души». Он об этом в том числе, о мертвых душах. Потому что все эти персонажи у Гоголя, они, будучи вроде бы живыми, на самом деле уже мертвы, словно призраки. И да, наверное, когда мы говорим о пустоте и нечистоте, она всегда поражала человеческое сознание, всегда угрожала ему. Но никогда еще, по-моему, в истории человечества вот это... опустошающая нечистота. И это нечистое опустошение не носило такой массовый характер. Я вот вспоминаю совсем недавно, вот, ну, подумайте, что это такое? Вот этих девочек, которые осквернили храм, там какие-то танцы устроили, их Мадонна приглашает на свой концерт. Из них сделали героинь. Вы знаете, там 40-50 лет назад было просто хулиганство. Как если я вдруг, не знаю, напачкал музей. Это то же самое. И сегодня почему-то этих людей уважают и почитают. Причем концерт устраивается в честь защиты прав человека. Защиты прав на что? И вот непонятно совершенно, к чему такое мужество, а я бы назвал его наглостью. И что получается? Сознание человека, опустошенная вот этой суетой, вооруженная всеми современными гаджетами, как их называют, парит, знаете, в таком хаосе сетевого потока информации. Я почему-то вспомнил, как в повести Киплинга «Маугли» главный герой попадает в мертвый город. Очень страшная картина, которая, кстати, неплохо и в фильмах показана, и в нашем мультфильме. Мертвый город. Драгоценные камни, золото, чего только нет. Нет людей, нет жизни. И вот, вот это и есть та самая мерзость запустения. Мы с вами живем в период, когда человеческое сознание бросается от крайности жестокой принципиальности до крайности беспринципной доброты. Страшное опустошение. Отказ от Бога дорого обходится человеческому сознанию и обществу. И самые страшные это последствия ждут человека вне времени. Что же нам делать, скажу я, в завершении этой передачи? Вспомнить, что во Христе Иисусе нам доступна и полнота, и чистота. И полнота смысла, и чистота веры. И от этой полноты мы принимаем благодать, но благодать, чего и я желаю себе и вам, дорогие слушатели, на этой неделе. Полноты, смысла, чистоты, чтобы мы могли брать у Бога мужество, терпение, и мудрость, чтобы противостоять этой нечистой пустоте и ее обитателям. Спасибо вам большое за внимание. До следующей встречи.